«Ты надо мной плакал»,
— заметила.
«Твоя слеза упала мне на лицо».
«Неправда. И никогда больше так не делай».
«А почему?»
— спросила она, соблазнительно сплетая ножки.
«Потому что ты — проекция моего сознания, Перкеле. Я подумал, что у меня был инсульт или что-то такое. Убираемся отсюда. За дело, малышка. Я разбрасываю емкость, а ты дренажируешь долину. Под ноль. Так, чтобы Ван Дикин даже фокус с монетами тут не сумел провернуть».
Драккайнен вернулся к своим, когда Грюнальди как раз объяснял ассасинам.
«То, что кто-то разговаривает со своими ладонями, вовсе не значит, что он безумен. Многие так делают. Например, мой дядька...»
«Двигаемся», — сказал Драккайнен. «Я раздавил еще флаконы, как тот в пещере. Они втягивают в себя песни богов. Едва только закроются, забирайте их и смываемся. Мы должны положить ее в ящик, прежде чем она проснется, потому что тогда все начнется снова. И еще одно, на этот раз добрая новость. Кажется, я снова могу деять».
Дальше был только поспешный марш с грузом. Двое носилок, три яйцеобразных емкости, тяжелые от песни богов, заснеженные лесы, пещера. И слоняющиеся долиной, ошалевшие, ободранные, голодные люди, глядящие вокруг бессмысленным взором, словно пациенты из разбомбленного сумасшедшего дома. В большой пещере не было и следа туши змея, утихли шепоты и стоны, никакие тени не шмыгали по углам. Драккайнен скользнул на дно пещеры, манипулируя контейнером. Тот зашипел, выпустив клубы пара, и открылся, показав желеобразное, покрытое слизью нутро.
«Сюда ее!»
Пассионарию вынули из плаща, после чего Вуко схватил ее за щиколотки, а Варфнер — подмышки, и вдвоем положили в емкость, как в огромную раковину. Ткань, окружающая женщину, задвигалась, гибкий отросток пролез ей в рот, другие оплели ее тело, и крышка опустилась.
«Мерзость!» — сказал Спалли. «Оно ее будто пожрало. Не задохнется там, внутри?»
«Нет», — неуверенно сказал Вуко. «Это как в лоне матери. Питает ее, поит, дает дыхание и укачивает. Но если не получится, то первым я закрою сюда Фьольсфинна».
«Мерзость!» — повторил Кокорыш. «Я предпочитал отнести, пока были там только песни богов».
«У каждого есть что нести», — философски произнес Драккайнен.
Потом они снова протискивались узкими коридорами к выходу. Филар вылез первым, за ним шел Вуко, потом хвощик Окорыш, тянущий емкость со скорбной госпожой. Едва стих хруст камешков под подошвами сапог Филара, парень кинулся назад, в туннель, и через миг перед Драккайненом замерло его побледневшее испуганное лицо.
«Назад!»
— рявкнул он, и вдруг исчез. Буквально, словно его засосало в пустоту. Драккайнен бросился к отверстию, но Филара не было. Снаружи лежали только окровавленные тела трех ассасинов, ушедших в свой сад, а дальше на склоне стояло с полтора десятка всадников на лошадях, покрытых чешуйчатыми доспехами, делавшими их похожими на кистеперых рыб, и ряд шевелящихся, брецающих клинками крабов. Один из всадников как раз возвращался в строй, волоча за собой тело Филара, сына копейщика, оставлявшее на снегу кровавый след.
«Ульф, сзади!» — крикнул кто-то. «Змей проснулся!»
Запертая в саркофаге пассионария Калло открыла красные глаза. Читал Игорь Князев.